Вот. Значит, с утра мы обсуждали, в принципе, современные подходы к образованию вообще и также затрагивали вопросы образования в области искусства. Вот сейчас у нас начинается вторая часть. Здесь мы уже будем говорить более конкретно об искусстве и о тех практиках преподавания изобразительного искусства, которые уже существуют. Вот. Значит, первым будет говорить Екатерина Дёготь.
Но совсем не о том, что он
сказал. Но совсем не о том, о чем я сказал. Вот. А о чем тут более теоретическом. А вот остальные присутствующие за этим столом, наверное, будут говорить о конкретных практиках. Вот Антон, куратор манифеста, которая в этом году выбрала новую форму биеннале, то есть не форму выставки, а форму школы, где участвующие в манифесте художники, как я понимаю, будут не картины выставлять на стенах, а наоборот преподавать. Ну, подробности вы узнаете. Вот. Иосиф Бакштейн, он возглавляет, видимо, вот в Москве единственную, или почти единственную инициативу неакадемического образования в области современного искусства. И вот мы сможем услышать пару слов об этом. Но, как вы помните, главная цель нашей конференции в том, чтобы сформулировать издательскую программу в поддержку образования в области современного искусства. Поэтому, конечно, ожидается от всех выступающих какие-то комментарии по этому поводу. Какой литературы не хватает, какую желательно было бы перевести, или, если не так конкретно по поводу авторов, то, может быть, хотя бы по поводу каких-то дисциплин, которые необходимо включить в образовательную, в издательскую программу. Вот. Ну, на этом я передаю слово Кате.
Ну, то, о чем я буду говорить, вообще, конечно, имеет отношение к первой части нашего сегодняшнего заседания. Мне, конечно, жалко, что наших уважаемых докладчиков из первой части сейчас нет, поскольку это как бы делает для меня немного бессмысленно вступать с ними в какой-то диалог. А, в общем, так это с самого начала мыслилось. Но я надеюсь, что хотя бы... Я тоже буду, да? Со всеми микрофонами что-то говорить?
Надо подальше, пока...
Надеюсь, что хотя бы в зале...
Что?
Подальше их поставьте друг от друга.
Да? Так лучше? Ну, хотя бы я надеюсь, что в зале есть люди, которые слышали, которые были в первой части, и таким образом как-то свяжут это все в единый контекст. Как мне кажется, у нас есть вообще, в принципе, две темы, близкие, но все-таки разные. Одна из них касается образования как некой альтернативной формы художественной продукции, о чем вот говорил сегодня Виктор Назианов. И по этой части в нашей стране имеется большая очень традиция, поскольку практически все течения русского советского авангарда и затем неоавангарда начинались как течение самообразования, начиная с Союза художников, в который входили крученых Филонов. Все это мыслилось как некий кружок людей, которые собирались вместе и читали друг другу какие-то доклады по поводу разных иностранных художников, которые там только один из них, допустим, знал этот иностранный язык и мог об этом рассказать. И вот в том интервью, которое Борис Бройс дал Антону Ледукле, об этом тоже очень подробно рассказано, о чем сегодня говорил Виктор. Это одна тема. И есть вторая тема, гораздо по части которой у нас как раз нет опыта и вообще нет ничего. Это, собственно, художественное образование. Этого у нас нету, честно говоря, вообще, несмотря на то, что есть отдельные инициативы, о которых вот сегодня будет рассказывать и Иосиф Бакштейн, и, может быть, и Елена Коловская, если она появится. И практически во всех этих инициативах я тоже принимала участие. И в этих, и какие-то будут и следующие. Вот я уже вроде бы должна быть деканом теоретического и художественного отделения новой медиашколы, которая тоже открывается в Москве. То есть инициатив много. Но, тем не менее, нельзя сказать, что они стали какой-то материальной силой, потому что пока что у нас еще не было ни одного факта, к сожалению, чтобы студенты какого бы то ни было из художественных учреждений, включая Суриковский институт или все что угодно, сбунтовались бы, да, и, например, потребовали бы себе другого преподавателя или даже ректора, что есть и что было фактом совершенно обыденным в многих странах Восточной Европы, например, именно так там все изменилось по части художественного образования. У нас такого факта еще не было ни разу. И пока этого нет, мы не можем говорить о том, что это образование у нас существует. Ну, у меня есть определенный опыт преподавания как истории искусства для искусствоведов, так и искусства для художников в странах, в университетах и в Америке, и в Германии, скажем, в других странах Европы. Но я об этом говорить не буду, несмотря на то, что как бы, вот я нахожусь в той части, которая вроде бы отвечает за это. Но с самого начала было известно, что я об этом говорить не хочу, да, поскольку у меня будет возможность об этом высказаться на круглом столе, где я надеюсь, мы сможем обсудить какие-то практические вопросы. На этот счет у меня есть масса соображений. Сегодня я бы хотела поговорить именно о вот этой первой части, об образовании как некой альтернативной форме художественной продукции, которая действительно в последние годы очень активно развилась. Вот. Я здесь хочу выступить немножко тоже дидактически и как-то описать контекст, в котором это все существует. Откуда вообще взялась эта тема образования в искусстве? Откуда эта тема дидактики? Если взять, например, словари каких-то cultural studies за последние годы, там это слово вообще не фигурирует. Разные есть другие модные слова, типа идентичности, гендера, там чего угодно, а это слово, оно как будто было забыто. Почему его вспомнили сейчас? Причем сейчас, когда само образование, что ни там, ни для кого, находится в глубоком кризисе вообще во всем мире. Что касается нашей страны, то все мы знаем, что у нас вводится вместо экзаменов система тестирования, как вы, может быть, слышали, что делает, например, экзамен по истории, да, полностью бессмысленным, поскольку единственное, что требуется от студента, это знать, в каком году Петр I основал Петербург, а какое-либо более глубокое понимание сути, скажем, этого вопроса, не говоря уже о каких-либо других, не требуется вообще. Да, и у нас вот существует такая проблема, но на самом деле она не изолирована, потому что Виктор уже сегодня говорил про американскую систему образования, с которой я довольно хорошо знакома изнутри, поскольку я в ней работала, и она не вызвала у меня ни малейшего энтузиазма. Система, в которой не просто речь идет о фрагментации знания, вот в этой системе, когда студент не получает никакой общей картины, а общая картина табуирована по идеологическим соображениям как тоталитарная. Поскольку студент этой общей картины не получает, то в большинстве случаев он опирается на то, что сейчас очень валоризирована американская образовательная система, это личный опыт. Этому, конечно, в особенности способствует такая наука, которая, к сожалению, превратилась уже в лженауку, как postcolonial studies, и которая как бы состоит, к сожалению, в большинстве случаев в том, что студент начинает говорить: «я сам». Вообще, вот моя бабушка, там она родилась там-то, а дедушка мой родился там-то, в связи с этим вот мой бэкграунд такой, и как бы поэтому я смотрю на мир вот так-то. Да? Как бы, и никто на это возразить абсолютно не имеет права, поскольку это же дико важно, что студент как бы вот выражает свою идентичность, тем более, если эта идентичность там где-то угнетена, там, если это какая-то идентичность каких-нибудь индийцев или что-нибудь такое, то просто это этически табуировано, вообще вот этот весь бред как бы прекратить, да, который ты слышишь обычно на экзаменах, честно говоря. И вообще вот этот, то есть образование находится в кризисе везде. Тем не менее искусство как бы прибегает, искусство, которое само как бы находится в своем кризисе в свою очередь, оно пытается прибегнуть вот к этому образованию как институциональной зоне и символической зоне одновременно. То есть с одной стороны совершенно реальное место такое, как университеты, например, очень сильно инвестируется художественной практикой сейчас, пытается опереться в место галерейная и, скажем, музейная зона, которая тоже очень сильно как бы запятнана рынком в известной степени, попытка опереться на университеты как более чистую такую площадку и некая символическая зона, о которой я в основном буду говорить. Почему это образование является такой зоной символической зоной сопротивления, поскольку оно одна из немногих сфер нашей жизни, которая находится не то чтобы вне рынка, она не может находиться вне рынка, поскольку функционирует экономически, но находится вот вне рынка в форме спектакля, так сказать, вот вне вот этой спектакулярной системы имиджей, и поэтому предоставляет возможность других отношений между людьми и другого статуса продукта, который производится в результате этого процесса. Вот почему такие огромные надежды возлагаются на эту сферу. Предыдущие надежды 10 лет назад возлагались на сферу коммуникации, абсолютно такого же характера. Надежда на то, что это есть некая сфера, где рынок будет не так силен или вообще не валиден. Если это, например, сфера дружбы в идеале, вообще не коммерческих отношений. И очень большая, как бы, была риторика, связанная с этим. Собственно, мой тезис будет состоять в том, что найти какую-то как бы позитивное вот это обращение к образованию, которое вот мы видим и в проекте «Манифесты», и в проекте «Документы», и в очень многих других современных художественных инициативах, обращение вот к этой зоне образования будет позитивно, мне кажется, только в том случае, если мы порвем с этой моделью коммуникации уже наконец, да, вот которую сегодня очень так выразительно и подробно представил мой коллега Виктор Мезиано. То есть я, собственно, как бы в полемике с ним хотела бы выступить. Тем более, что вот выдвинутая им очень ярко идея биообразования кажется мне тоже чрезвычайно проблематической со всей точки зрения, хотя и очень, мне кажется, показательной. Как вообще это, почему это образование и коммуникация, откуда эта идея коммуникации тоже взялась? Вообще корни, когда искусство 20 века реагирует на старое искусство негативно как-то, да, разрушая его модели, критикуя его, имеется в виду всегда искусство 19 века, а не какое-нибудь другое, да, не искусство средних веков, даже не искусство возрождения, а вот под понятием традиционного искусства имеется в виду то, что было в 19 веке. Вообще вся наша сегодняшняя реальность, она в очень большой степени зависит от того, что произошло в 19 веке. Что тогда произошло? Произошли три вещи. Модернизм, буржуазная демократия и марксизм. Вот эти три важнейших каких-то составляющих интеллектуального горизонта 19 века, они, собственно, по сути своей есть одно. Форма осознания вот этой доступности, массовой демократической доступности различных товаров, в том числе искусства. Вообще модернизм рождается тогда, когда он начинает художественно выражать марксистскую идею о том, что все есть товары, в частности, картина есть товар. Сейчас вы поймете, к чему я это говорю, это не слишком далекое отступление. И рождаются в модернизме две очень разных линии. Одна из них состоит в критике вот этого товарного фетишизма, и эта критика как бы из капитализма происходит. То есть речь идет об инсценировке того факта, что картина есть товар. Да? Это «Олимпия» Эдуарда Мане, классическое произведение модернизма, где героиня впервые изображена как проститутка, а не как Венера. Собственно, что хочет сказать Эдуард Мане, что картина — это проститутка. Это «Черный квадрат» Малевича. Очень часто говорится о том, что «Черный квадрат» Малевича есть выражение русского духа, выражение русской, советской, там, большевистской революции. Тем не менее, не стоит забывать, что эта картина была написана при капитализме. И вообще говоря, весь супрематизм Малевича был создан при капитализме. А в 19 году, как раз когда вот впервые стало ясно, что некая другая форма собственности начинает доминировать, да, и с этим было связано изменение институциональных форм, изменение, скажем, выставок, да, вместо выставок, за которые художники платили, как это было раньше, да, не платили арендную плату, а возникли государственные художественные выставки, то есть все очень изменилось. Наоборот, стали у них просить произведений, как можно больше произведений, да, раньше им было трудно их выставить, а наоборот сейчас стало все происходить. И в 19 году, как известно, Малевич выступает с идеей прекратить писать картины, и с супрематизмом с вами, как известно, завязано. Да? То есть, вообще говоря, советский Малевич — это то, что позже происходило. А супрематизм — это и есть реакция именно на капиталистический рынок и попытка демонстрации вот этого тезиса, что картина есть пустой знак, то есть, как по Марксу, разрыв миновой стоимости от потребительской, такой клевок, собственно, в лицо зрителю. Этот черный квадрат вам ни для чего не нужен, даже для украшения вашей комнаты он не годится. Тем не менее, это произведение искусства, следовательно, оно имеет большую ценность, пусть даже как бы не выражено в деньгах. И, наконец, третий ход по этому пути – это ready-made. Дюшана просто, да, то есть это есть товар в буквальном смысле слова, да, то есть я купил вещь и выставил ее. А, вот эта стратегия, которая была очень сильна в начале 20 века, сейчас возникает ощущение, что она полностью исчерпана. Когда, в поп-арте еще что-то происходило, не будем сейчас об этом говорить, но когда сейчас были последние всплески, когда Хайм Стейнбах делал полку, на которой ставил несколько каких-то вещей, как товаров, да, или Джефф Кунс выставлял просто эти пылесосы, да, или что там такое. И еще была попытка выдавать это за какую-то критику капитализма, но очень скоро всем стало ясно, что это, конечно, самообман. Никакой критический жест на этом пути, во всяком случае, он очень труден. Еще может Ханс Хаке сделать чисто исследовательскую работу, в которой он показывает, что искусство есть товар. Но, в принципе, для того, чтобы на этом пути создать что-то инновативное и критическое, сейчас нужно что-то очень серьезное, это очень сложно. Но вся институциональная система современного искусства связана именно с этой линией. Галереи, музеи, художественное образование ориентировано именно вот на картину, которая в какой-то критической форме изображает, что все вокруг есть товар. Хотя мы все прекрасно знаем, что это просто действительно товар, и никакого критического пафоса там уже нет. Вот противоречие современного искусства, в котором мы все сейчас находимся с вами, это художественные ярмарки, в котором как бы все эти произведения созданы якобы как критика окружающего мира, а на самом деле они тут же продаются. Вот эта линия, одна, изнутри капитализма, решение этого вопроса. Была другая линия. Попытка решения вот этой проблемы не путем критики искусства как товара, а путем попытки создания альтернативы этому. И альтернативы, преодоление из неких альтернативных зон, которые, естественно, была в Советском Союзе, но также и в Западном мире тоже были какие-то отдельные зоны, где как бы законы рынка не действовали или действовали не так сильно. И здесь была надежда преодолеть как бы саму структуру, не просто какие-то отдельные элементы, а саму структуру искусства 19 века, классического искусства. А структура эта состоит в том, что есть художник и есть предмет. А вот художник пишет предмет. Натюрморт пишет обнаженную модель. И обычно говорится, что это критика реализма, там, натурализма. Дело абсолютно не в этом. А дело в том, что само это различие между, в общем-то, иерархическое, в общем-то, недемократическое, между тем, что есть художник и есть модель, вот это должно было быть подвергнуто разрушению. Родченко говорит об этом прямо, что вещь должна перестать вещью и тоже стать субъектом. То есть вместо вот этой системы субъект-объект должна была возникнуть система субъект и субъект. Что это такое? Это отношения между художниками прежде всего. Это коммуникация вообще. Произведение искусства начинает пониматься по-другому, тоже как своего рода личность, да, я об этом сейчас говорить не буду, но сама идея проекта, она тоже сюда относится. Но вот отношения, коммуникация, сообщество. Это есть некая творческая среда, но одновременно это есть как бы само произведение искусства. Но, как я уже сказала, институциональная система, она вот эти артефакты как бы не улавливает. Тем не менее, они были в истории искусства, было несколько очень сильных всплесков вот по этой части. Точнее говоря, было три. Один был в 20-е годы в Советском Союзе, в кругу Родченко, конструктивистов, которые прямо говорили, что отношения между художниками важнее, чем их произведения, их там встречи в Пушкина, там игра в маджонг и так далее. И у сюрреалистов тоже в какой-то степени, которые находили свои какие-то формы существования здесь. Второй всплеск – это 60-е и 70-е годы в Советском Союзе. Это московский концептуализм, который прямо существовал как бы, вот в этой зоне вне рынка. Поэтому это была уникальная ситуация, которую вот Гройс описывает, когда художники могли встречаться, разговаривать, строить какие-то диалоги на этой основе. И это было никак не связано или не обязательно было связано с продукцией какой-то художественной. Очень много про это сказано и написано, в том числе и Иосифом Бакштейном. Уникальная ситуация, но и в 60-е, 70-е годы на Западе искусство концептуализма тоже в значительной степени, или, скажем, там, ранний Орхол периода фабрики. тоже находилась как бы в другой экономической зоне, да, то есть фабрика, она находилась в какой-то альтернативном пространстве по отношению к такому мейнстримному художественному рынку. Здесь нужно очень подробно это все прослеживать, сейчас не готова об этом говорить. Потом случилось так, что художники, которые это создавали, как, например, тот же Уорхол, вышли из этой альтернативной системы и встроились как бы в мейнстримную. Но тогда был очень большой всплеск, собственно, неоавангарда в районе 68-го года и на Западе, и в Советском Союзе практически одновременно, хотя никак не связаны между собой. И, наконец, третий всплеск — это 90-е годы, как все мы знаем, когда было выдвинуто даже впервые, кстати, теоретическое обоснование подобного рода искусства, которое концентрируется не на произведении, а на отношениях между людьми, на коммуникации, на отношениях между художниками. Оно получило, как вы знаете, название Relational Aesthetics, все время забываю, как это по-русски переводится, в художественном журнале, по-моему, «Искусство взаимодействия» это было названо. Была написана книга нашим другом Николаем Бурио, который часто приезжает в Россию. Но есть также и другие тексты на эту тему. Виктор Мезиана тоже как бы к этой линии принадлежит с какими-то своими позициями, своими проектами 90-х годов. И в это время, в 90-е годы, которые мы все еще с вами хорошо помним, была очень сильно развита риторика вот этого всего. Вот мне бы лично очень хотелось найти время для того, чтобы исследовать именно эту риторику, не сами проекты 90-х годов, а то, что про них писалось и как их мотивировали. Потому что там было сказано невероятное количество очень позитивных слов, которые, в частности, и сегодня Виктор произносил. Всегда говорилось про что это искусство должно быть живое, развивающееся. А что скажешь? Слово «живое», кстати, оно просто убивает всякую дискуссию. Не скажешь же: «Нет, я не люблю живое, я люблю мертвое». Нельзя же так сказать, ты будешь тогда как бы такой мерзавец. Ну, то есть, когда человек говорит «живое», ну все. Как бы. Вот в этом смысле я хочу сказать, что произведение становится как бы субъектом, потому что вы же не можете сказать, вот, то есть, конечно, так люди говорят, но как бы это неприлично, да, что вот эта девушка мне нравится, она такая вот красивая, а вот эта вот совсем некрасивая, и лучше бы она вообще умерла. Да? Так же нельзя сказать, вот же это ужасно. И, следовательно, если произведение искусства тоже понимается как некий субъект живой, значит, они все хорошие тогда. Вот эта картина хорошая, и та хорошая, потому что художник выразил в ней свою душу. Очень много говорится о совместном творчестве, о диалоге. Вот сегодня Виктор говорил, что результатом этого совместного творчества должна быть сингулярная позиция, вот тоже модное слово. То есть что-то очень личное такое, как бы опять-таки против этого возразить практически нельзя ничего. С другой стороны, должно быть чувство солидарности тоже должно от такого вот отношения к искусству, от этих проектов, где художники работают вместе, скажем, или вместе с куратором, рождается чувство солидарности. Не скажешь же, что это плохо тоже, да? И куратор как бы является художником наравне с другими. И очень часто звучит слово «органическое». Вот сегодня Виктор говорил про биодидактику. Органическое что, собственно, означает? Что оно не навязано никем извне, а как бы рождается изнутри. И при этом отсутствуют всякие правила, потому что правила — это нехорошо, не нужны ни образцы, ни методики, вот как тоже сегодня Виктор говорил. И очень интересно было тоже, он сказал такие слова, что адаптационные навыки увеличиваются как бы, вот в результате такой деятельности. То есть такое вот слово, как гибкость, оно тоже здесь как позитивный аргумент приводится. Вот для меня особенно интересно в этом искусстве 90-х годов, которое вот этот образовательный проект реализовало, огромный разрыв между вот этой риторикой и, собственно, реальной практикой. Потому что риторика описывает это в таких сладостных словах, которые даже социалистический реализм не знал. А на практике что мы имеем? Ну, все мы знаем выставку там, вот, «Utopian Station», которую делал Ханс-Ули Кобрист. Так случилось, что я была за несколько дней до открытия этой выставки, даже не превью, а еще там за 3 дня. И те, кто там был, случайно там оказалось, видели самый узкий круг. То есть вообще эта выставка «Utopia Station», для тех, кто не знает, представляла собой как бы... Идея была в том, что художники, они не работали вместе, но имелось в виду, что они участвуют в неком общем проекте, что их произведения необычайно какую-то такую солидарность создают. Но на самом деле, если ты там сидел, то ты видел, что за 4 дня до открытия там был узкий круг, который действительно был солидарен между собой. Это был Ханс-Ульрих Кобрист, Мэтью Барни, его жена Бьорк, как ее зовут, вдову Леннона, что-то... вы знаете, Йоко Оно, а еще несколько таких вот как бы модных людей, которые очень приятно там, значит, как-то проводили время. А потом постепенно стали наезжать художники, которые не входили вот в этот самый узкий круг, и они уже оказались полностью потеряны. Об этом, кстати, прекрасно пишет тоже упомянутый сегодня Марта Рослер. Забыла где, по-моему, в журнале «Фриз». Она довольно подробно описывает все трудности, с которыми она сталкивалась как один из участников этого проекта, но не принадлежащий как бы к числу вот этого самого узкого круга. То есть для нее все это вылилось в какие-то очень небольшие проблемы. Тем более, что это было как раз то самое лето, когда было очень жарко. То есть создается некий новый клуб. Фактически вот вся эта риторика по поводу «relational aesthetics», и по поводу солидарности, по поводу круга самообразования, создает некий новый клуб. И вот в чем, собственно, для меня разница между вот этим новой волной этого искусства в 90-е годы и тем, как это было в 20-е и 60-е? Что сейчас иначе? Сейчас иначе то, что это все институционализировалось, этого не было раньше. Сейчас происходит, это не связано только с искусством, сейчас происходит очень интенсивная институционализация и коммерциализация сферы коммуникации в принципе. Как мы все прекрасно знаем, как пользователи мобильных телефонов, интернета и всего остального. То, что раньше довольно долгое время, несмотря на наличие телефона, почты там, и так далее, все-таки оставалось относительно свободной сферой. Сейчас все вообще очень ускорилось, да, и глобальный капитализм постиндустриальный, он очень быстро коммерциализирует все вокруг себя. Коммуникация сейчас стала одной из главных сфер инвестиций, так сказать, вот, и в прямом, и в символическом плане. Плюс и в чисто художественном смысле, вот если раньше, например, Уорхол сначала был как бы альтернативщик, да, потом стал этаблированный художник и как бы другой немножко стал, то сейчас там Ханс Ульрих Обрест сначала был альтернативщик, а потом стал очень этаблированной фигурой, но ничего не изменилось, он не изменился сам. Просто вот такой тип искусства, который он очень активно пропагандировал, он и стал, собственно, истеблишментом, и для этого нашлись институциональные формы, вот что интересно, как бы, тоже не буду останавливаться на этом подробно, но создалась новая экономика искусства, совершенно новая. Альтернативная по отношению к старой экономике, где продается картина. Да, художник пишет картину, продает ее, потом получает деньги за нее. Теперь, как известно, все по-другому. Художник сначала получает спонсорские деньги, потом делает проект, и потом этот проект выставляется. Вот такая экономика, это коренным образом все меняет. Например, что это означает? То, что куратор становится заказчиком. И как бы не надо говорить о чем-то другом. Куратор – это человек, который обеспечивает художнику деньги на производство его работы. То есть очень большое значение имеет вот то, что сейчас производство работ в очень многих случаях оплачивается. А раньше это было скорее редкостью. То есть мы не слишком задумываемся о последствиях вот этих экономических изменений. Вот так называемый свободный куратор на самом деле очень вовлечен вот в эту новую рынок, в эту новую конъюнктуру. Когда Виктор говорит о адаптационных возможностях, я лично слышу только слова о новой конъюнктуре, которая есть как бы новая форма коммерческого искусства. В результате всего этого процесса мы наблюдаем полный упадок критики, которую мои коллеги-журналисты не дадут мне соврать. В большинстве случаев теперь от них требуют скорее анонса, чем рецензии на выставку. То есть все должно происходить сначала, как бы, да? Как куратор работает сначала, до создания произведения. Куратор приходит, чтобы с художником обсудить, вместе с ним придумать работу, ему ее заказать. Точно так же и критик от него теперь требует, чтобы он тоже приходил как бы в начале, еще до того, как вещь создана, и уже написал в газету свою статью. Это, разумеется, приводит к полному упадку. Вот, таким образом имеется вот этот огромный разрыв между самоописанием, риторикой этой коммуникативной эстетики и реальностью. Почему, собственно, меня это волнует? Одна из причин состоит в том, что вот эта риторика очень позитивная, риторика коммуникации, риторика relational aesthetics, служит таким сокрытием экономических факторов. Эта риторика на самом деле вуалирует вопрос о деньгах, который очень важен. Меня, например, когда я смотрю на современное искусство, я прежде всего думаю о том, на чьи деньги это сделано, кто за них получил деньги, кто его заказывал. Да, даже не столь важно, сколько денег, да, в отличие от того, что, о чем думают обычно на ярмарке, сколько, как вся эта система была простроена, потому что это очень важно. В этом смысле меня чрезвычайно, например, интересует то, о чем будет говорить Антон Видогль, и я сразу же задаю вопрос. Меня очень интересует, как вот в этой системе образования студентов, преподавателей вместе, как мне уже говорили здесь, да, на манифесте, а кто там будет получать деньги, а кто будет платить деньги? Кто-то будет платить деньги за участие, а кто-то будет получать деньги за участие. Или не так, да, я плохо это знаю, в этом смысле мне очень интересно, как это будет решено, да, то есть, с одной стороны, это тема. Вторая тема состоит в том, что этот разрыв, вот эта риторика очень позитивная по поводу коммуникации создает иллюзию некой бесконфликтности и демократии, такой абсолютной территории свободы, как мы знаем, себя описывают вот многие очень художественные комьюнити, как у нас в стране, так и за рубежом. В основном, обычно это выглядит так, что кто-то один встает и начинает уверять, лидер группы начинает уверять, как все, значит, у них хорошо и бесконфликтно. Кстати, одну вещь еще забыл сказать. Дело в том, что, не сочтите это за такую шутку, это вполне, так сказать, просто as a matter of fact. Вообще вот эта система как бы такой утопической общности, которые вместе работают, занимаются самообразованием, и там нет какого-то одного лидера, вообще она лучше всего функционирует как система секс-коммуны, система такого группового секса, и я абсолютно не шучу, потому что таких фактов множество в истории искусства, их обычно стараются вуалировать, но это относится и к кругу конструктивистов русских, это крайне малоизвестная тема, тем не менее это так. Это относится и, например, к такому известному феномену нашего неомодернизма 60-х годов, как группа движения. Это относится и к коммуне Отто Мюлля, о которой, кстати, писал Роберт Флек, которого сегодня Виктор цитировал. То есть вот это следовало бы как-то исследовать этот вопрос. Ну вот, а сейчас создается вот эта риторика того, что якобы, значит, полная свобода и образование тоже должно быть такое, чтобы не было никаких моделей, не было никаких образцов. Вот интересно, что, скажем, воспитание детей на Западе, да, не у нас, да, а вот на Западе такая риторика, она восторжествовала довольно давно, как раз столько, чтобы сейчас вот выросли первые дети, которые так были воспитаны. А интересно, что сейчас психологи, насколько я слежу, впервые столкнулись с совершенно другими какими-то проблемами. Раньше вот все наши психологические проблемы, наших поколений, связаны с тем, что нам что-то запрещали, да, то есть там что-то было, там не давали, и вот там у ребенка там возникают какие-то комплексы и так далее. Весь психоанализ там на этом построен, да, что там что-то такое вытесняется и так далее. А теперь выясняется, что люди столкнулись с проблемами совершенно другого порядка, что дети, которым все разрешали, вырастают еще худшими невротиками, только совершенно другого типа, по отношению к которым у, значит, современной психологии нету арсенала. Это очень большая проблема, если вы как бы заглянете вот в эту сферу касательно психологии маленьких детей, совсем грудных, то это огромная становится проблема. А вот, в заключение, что я, собственно, хочу сказать, что мне кажется важным и почему это все произошло. Корнем всей этой проблематики, всей этой проблемы большой, как мне кажется, является вот этот отказ от больших нарративов, который произошел в эпоху, который был, собственно, провозглашен. В эпоху, как сейчас принято, как тогда было принято говорить, постмодернизма, да, но дело не в постмодернизме, а в распаде Советского Союза, хотя он произошел довольно поздно, но в принципе уже было ясно, что вот этот баланс как бы экономических блоков не работает. И вместо экономико-политических каких-то различий была попытка вести другие. То есть отказ от больших нарративов, от больших идей, как чего-то якобы тоталитарного. Это, конечно, была форма деполитизации, и идеи насчет сингулярности Джорджа Агамбена я лично отношу по тому же самому, как бы, по той же самой линии, то есть это попытка все свести на уровень, в общем-то, психологии. То есть вообще в современном обществе стало с огромным разрывом психологии доминировать над идеологией. Сейчас вообще, раньше так не было. Но сейчас любого человека спросил просто на улице, там, что плохо, в чем проблема, он скажет, что у него комплексы, или там его плохо воспитывали и так далее, что он должен пойти на какой-то тренинг. Вообще вот эти кружки такие образовательные в области искусства, они мне очень часто напоминают такие тренинги по, как это называется, с уверенности в себе, да, или такие wellness-тренинги. Вот видеоработа Виктора Олимпьева «Ода», которая здесь выставлена выше этажом, она, мне кажется, хороший пример вот такой почти пародии на такие семинары, где люди как бы совершают какие-то странные творческие как бы очень поступки для того, чтобы вот как-то улучшить свою самооценку. И вот этот примат психологии над идеологией и политикой, мне кажется, это и есть то, что надо изменить. Вот искусство должно перестать, как искусство, так и образование вообще, да, так и, вот скажем, образовательный проект, как художественный проект, что тоже, естественно, возможно. Но если он будет продолжать, если он будет продолжать делаться для того, чтобы люди между собой общались, ничего хорошего не будет. Как один художник мне сказал, я уже вам приводила этот пример, я говорю, ты знаешь, вот вы вместе работали, но что-то, мне кажется, у вас плохо получилось. Не понравился мне ваш проект. Он сказал, ну это не важно, зато ты себе не представляешь, как моя личность выросла в результате этого. Я столько для себя открыл. Вот как бы, если это ставить во главу угла, то ничего не будет. Все-таки искусство должно заниматься не, что называется, relationship production или happiness production, а то, о чем говорил сегодня Георг, knowledge production. То есть мы должны вернуться все-таки к пониманию того, что большая идея должна быть каким-то горизонтом или какой-то целью искусства. Для этого искусство должно делаться, а не для того, чтобы художники как-то личностно выросли. Спасибо.
Я хотела спросить, как идеология художественного процесса, да, идеология большой темы будет конкурировать с идеологией, навязываемой нам сверху властью, да, как они будут конкурировать друг с другом и как они будут соотноситься?
Ну, нормально будут конкурировать, то есть должны конкурировать. Вот, собственно, я считаю, что то есть идеология была, так сказать, как это называется? Ну, было сказано, что идеология – это плохо на основании того, что она вот нам навязана. Ну да, ну и что? А что это не значит, что мы можем с ней бороться? Если она нам навязана, что мы должны уйти с этого поля вообще? Ну да, надо противопоставлять ей какую-то другую. Все должно строиться на конфликте. Вообще, конечно, ну, это не только моя идея. Собственно, сейчас об этом там все говорят, как ты знаешь, там, Фрича Шанталь Муф, там и все. Но, конечно, вот это представление о том, что может быть что-то такое без конфликта, и что мы просто уйдем с этой территории больших нарративов, займемся какими-то своими личными делами, да, откуда происходит моя бабушка там и так далее, это, конечно, очень опасная утопия, которая, в свою очередь, и Георг сегодня об этом говорил, приводит к эссенциализму. Вообще представляют эссенциализм у малых наций, например, да, какие они хорошие, такие неагрессивные, пушистые. Эссенциализму феминистскому, да, что вот женщина там должна в себе какое-то там женское начало культивировать там, и так далее. Вот нормальным состоянием человеческой жизни является конфликт.
А не получается ли так, что происходит такое погружение, как бы вот этот императив некой диктуемой идеологии, что множество уже, то есть люди, да, просто уже не замечают, с чем они должны конфликтовать. Они просто спят, они погружены в эту идеологию.
Ну, потому что они утратили привычку анализировать идеологию, которая, кстати, у советского человека была очень хорошо развита, и ее вполне еще можно реанимировать, да, по крайней мере, у старших поколений. Она, в принципе, действительно утрачена. С идеологией можно конфликтовать путем ее анализа, путем выявления, естественно, ее механизмов. Там,
и, второй маленький вопрос. Вот очень убедительная критика этого коммуникативного периода. То есть ты обозначила модернизм, ты обозначила вот эту коммуникативную струю, ее тоже включив в такую коммерческую структуру, но ты не сказала о третьем пути, который, собственно, на какой территории будет располагаться этот третий путь, где образование является законом. Да, где knowledge является законом.
Ну, knowledge не обязательно означает образование, но вместе с тем я тоже верю в образование. Я, кстати, я считаю, что формы образования тоже, то есть для меня тоже, я как раз возлагаю на них определенные надежды, но мне кажется, что в них может быть и коллективная работа там, и так далее, но полная деконструкция, например, ситуации учителя и ученика я ее не вижу. Я считаю ее не вполне продуктивной. То есть продуктивной на некоторых этапах, но сейчас мы оказались в другой ситуации. Нельзя пытаться воспроизвести вот эту систему самообразования, потому что для этого возникли уже новые такие институциональные коммерческие ловушки, потому что существует вот эта коммерциализация клуба. она уже есть, и поэтому мы не можем как бы делать вид, что ее не существует.
А что является оппозицией коммерциализации клуба? Что является ее альтернативой?
Нет, ну можно пытаться создавать некоммерческие клубы, да, то есть собираться у себя дома, но для этого требуется уже гораздо больше сопротивления. Ну а в принципе художественное образование в каких-то новых формах, на которых, например, в нашей стране мы должны с нуля создавать, они отчасти создаются людьми, которые сидят рядом со мной. Надо их выращивать просто самим, но при этом не исходить из утопической идеи полной свободы, да, биодидактики, что меня крайне пугает, поскольку это уже какое-то выращивание коллектива на такой органический. Это человек не вполне органическое существо. Помимо органического, он немного еще и как бы надстройки тоже, да, некое интеллектуальное, да, я бы не советовала это забывать.
Спасибо.